Подкасти Радіо Свобода. Праський акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий вечір. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст. И наш сегодняшний гость, известный российский оппозиционный политик, бывший замминистра энергетики России Владимир Милов. Владимир, добрый день.
Добрый вечер, да.
Владимир, тема, которую я хочу обсудить с вами, это сегодняшнее заявление Светланы Тихановской. Она сказала, что хотела бы встретиться с Владимиром Путиным. Она как бы сказала, что она знает, что, в общем, до определенного времени большого желания, может, в Кремле с ней встречаться не было, но ситуация меняется, протесты продолжаются уже очень долго, я думаю, дольше, чем, скажем, думали в Кремле. Вот. Ну и с ее точки зрения встреча, в общем, как бы назрела. В октябре господин Песков, пресс-секретарь Путина, говорил о том, что, в общем, Кремль не собирается встречаться с Тихановской, поскольку она живет за границей, и вообще, по его словам, не связана с Белоруссией. Вот. Ну вот, на ваш взгляд, теперешней ситуации это возможно, в принципе, теоретически?
Теоретически возможно. Вообще, я думаю, что, конечно, с одной стороны, Светлана Тихановская в таком сложном положении, то есть нужны какие-то прорывы. Понятно, что ситуация со временем для Лукашенко становится хуже, но это все-таки такое медленное удушение, и многие люди разочарованы от того, что вот за несколько месяцев прорывов нет. Понятно, что у Владимира Путина во многом находятся ключи от разрешения белорусской ситуации. То есть, если бы, например, он прекратил поддержку Лукашенко и сказал, что да, нужна какая-то переходная власть, то это изменило бы все. Путин далеко не единственный, и я вот верю, что не главный фактор, который влияет на ситуацию, а главное это все-таки то, что думают и делают сами белорусы, но Путин имеет огромное влияние на положение дел, поэтому, конечно же, вот это неудивительно, что возникают такие идеи вот встретиться с ним. Ну, наверное, Тихановскую можно понять, что она вот как-то пробует разные варианты, как из ситуации выйти. Но здесь, я думаю, все, кто понимает, что такое Путин, я думаю, что отдают себе отчет, что это исключительно сложно рассчитывать вот от разговора с ним получить какие-то конкретные результаты. С ним уже даже западные лидеры перестали активно общаться. Про него известно, что где сядешь, там и слезешь, что он умелый манипулятор, особенно с таким, ну, давайте откровенно говорить, политически не очень опытным человеком, как Светлана Тихановская. Он обязательно как-то ее обманет, вот использует все свое обаяние, чтобы сказать, да-да, мы вас очень любим, да, но в итоге либо завербовать ее, либо пропихнуть какой-то свой вариант решения проблемы, либо и то, и другое, да, поэтому сложно Светлане, вот она пытается какие-то делать такие рискованные шаги, все понимают, что Путин настолько опытный и циничный игрок, что его очень сложно переиграть, но с другой стороны, я вот вижу, что из Москвы поступают у Лукашенко сигналы, что они недовольны тем, что он не может решительно поставить точку в этом политическом кризисе. Вот Лавров был в Минске, он говорил, что он, там Москва поддерживает.
Вот я хотел, кстати,
сейчас мы вернемся к этому, но вот мне кажется, очень важно, что Москва посылает сигналы, что какое-то урегулирование все-таки нужно. Я думаю, что, может быть, Тихановский вот чуть воспрял, услышав эти вот слова, да. Вот, поэтому, ну, здесь явно есть зазор, на котором можно играть, но я еще раз повторю, что Путин и его окружение – это очень тяжелые люди, они циничные предельно, они обманщики, они очень умеют сильно вот обращать любые какие-то сомнения и трещины в свою пользу и навязывать какой-то свой вариант, поэтому, да, наверное, пробовать с Кремлем в какой-то диалог вступить надо. Хотя очень сложно поверить, что для Тихановской вот с ее отсутствием опыта такой диалог может иметь какие-то шансы на успех.
Ну, я так понял, что вот как у нас тут люди пишут в чате. В общем-то, ваш ответ, если очень коротко, нет. Вот сейчас с ней не будет разговаривать Путин, скорее всего.
Вообще может. Вообще
Может быть.
может, может, да. То есть, вы знаете, скорее нет, но я бы не исключал этого совершенно. Я сужу вот почему, что, как говорят, мы сейчас еще опять вернемся к Лаврову, да, вот как говорят на курсах MBA, money is king, да, то есть надо, если вы хотите понять, что на уме у Путина, надо понять, что он делает в плане денег. То есть он сразу поддержал Лукашенко политически, но денег ему почти не дал. Дал очень мало. Первый транш только вот, и то не из России, а вот из этого Евразийского фонда стабилизации и развития, всего 500 миллионов долларов за вот эти вот, сколько там прошло, соответственно, 3 с лишним месяца, да. Это говорит о том, что Путин не хочет вкладываться в режим Лукашенко, он в него вот финансово практически не верит, потому что денег ему много не дает, да. Вот, и тем более и Путин раньше, и вот сейчас Лавров все время говорят про какие-то вот эти политические там конституционные, или какие-то, я не знаю, реформы, да, то есть я как это все считываю, это выглядит так, что Путин, в принципе, посылает сигнал Лукашенко, слушай, если ты не можешь их подавить, то давай как бы ты с ними как-то, хотя бы как-то договорись или изобрази что-то такое, да, то есть вот такой сигнал в Москве, в принципе, идет, поэтому я бы 100% эту встречу не исключал, но, конечно, это будет, в принципе, такая вот овечка, даже не против волка, а против, это такой мегалодон просто, да, то есть с огромными зубищами, поэтому успех вот переговоров Тихановской и Путина, мне очень сложно вот это все представить.
Ну, тут, знаете, я хочу спросить вас про немножко другой аспект. Дело в том, что Тихановская, она же вот не одна, как перс, так сказать, на свете. Я вот на днях разговаривал с таким человеком, Владимиром Остапенко. Это бывший посол Беларуси в Аргентине, который, так сказать, перешел на сторону народа. Сейчас он в команде Павла Латушки. Вот. И он мне сказал, что, говорит, нам показали в Москве стенограмму разговора Путина с Лукашенко. И говорит, там, например, сказано, что, в общем, Путин сказал, что 21-й год, Александр Григорьевич, это дедлайн. Это конституционная реформа, и вы уходите. Ну, я в данном случае как бы не столько вот про содержание послания, сколько про сам по себе, так сказать, факт коммуникации the media, the message. То есть какие-то люди имеют контакты, ну, может быть, не с Тихановской, но вот, кстати, господин Остапенко в прошлом замминистра иностранных дел, вот вы бывший замминистра энергетики, то есть разговаривают с солидными, серьезными людьми, и, возможно, эта коммуникация может быть не такая, так сказать, шоу, вот Путин встречается с Тихановской, так сказать, в Кремле, в кремлевских палатах. Ну, какие-то люди серьезные. С одной стороны, с другой стороны, возможно, встречаются. Вот вы про это немножко в курсе что-нибудь? Вот про такую коммуникацию.
Смотрите, я в курсе вот про что, что я вот могу только повторить, что да, в Кремле исключительно недовольны Лукашенко. И они, конечно, думают о разных вариантах. Там можем поговорить о сценарии, что им мешает, да. Но они, конечно, думают о разных вариантах, где в будущем они его не видят, лидером Беларуси, потому что он все проиграл. Они понимают, что у него настолько серьезная потеря легитимности, что ему придется, вот, чтобы дальше Лукашенко, допустим, править Беларусью, нужна какая-то очень сильная внешняя подпорка, без которой он не выживет. И они за него впрягаться полностью и давать ему эту подпорку не готовы. Поэтому они, конечно, варианты эти рассматривают. Но вот вы говорите там, что у Тихановской есть какое-то окружение, где есть там профессионалы в области госслужбы. Охотно верю. Думаю, что это так. Но вы знаете, Юрий, я, например, лично много раз общался с людьми, там, министрами, губернаторами, главами корпораций, там, международными лидерами, которые вот так вот один на один сидели с Путиным в комнате, да. То есть первое, ну вот такие взрослые, как бы опытные мужики, они говорят, ты понимаешь, как ты испытываешь ужас в этот момент, потому что когда ты один на один, то перед тобой предстает как бы абсолютно циничный человек, который сразу тебе выкладывает на стол все свои возможности, что он может с тобой сделать, с одной стороны. А с другой стороны, очень мило улыбаясь, предлагает, говорит, а вот если вы там не хотите вот этого всего, то давайте делайте, как я говорю. Да? То есть в этой ситуации, допустим, там все эти помощники остаются за дверью, их туда не пустят. Будет Путин против Тихановской, и он ей там вот, то есть это такой как бы удав против кролика, он как бы сможет ей, в принципе, все вложить в голову, что он считает нужным, как у нас говорят, выходишь из кабинета с мнением начальника. Поэтому здесь вот я очень этого момента боюсь, они в этом плане не равны, и никакие помощники здесь, конечно, не помогут. Но вы правы, да, действительно, в Кремле Лукашенко сильно недовольные, и они хотели бы вариантов развития ситуации, но, важно, не в форме капитуляции Лукашенко, а в форме какого-то благообразного процесса с сохранением лица, да, то есть это вот такого, что типа, да, мы признаем Тихановскую, Лукашенко завтра уходит, вот Путин точно не пойдет на такие истории, он будет пытаться как-то накрутить, обмануть, создать какую-то сложную комбинацию, где через шаг можно будет Тихановскую переиграть, вот готовиться надо к этому.
А вот, кстати, насчет, так сказать, переигрывания. У вас ваш канал называется «Обнимашки с диктаторами», да, но вот белорусский кейс подсказывает, что иногда эти обнимашки, они такие медвежьи. И вот я имею в виду недавнее заявление Лукашенко, который приехал в больницу и там сказал, что, значит, вот у нас будет новая конституция, и я уже вашим президентом не буду. Вы не расстраивайтесь, но, так сказать, вам придется с этим смириться. Ну, они, может, не очень расстраивались, но самое главное, что это прозвучало буквально на следующий день после того, как в Минск приезжал Лавров. И Лавров, в общем, тоже, так сказать, мягко напомнил, сказал вам привет от Владимира Владимировича, и вот у вас с ним были разные разговоры в Сочи, и вот, так сказать, мы помним про... о чем вы там разговаривали. Ну и вот, возможно, вот это как бы послание корреспондируется вот с той информацией, которую вот от господина Антипенко вот я получил. То есть, иными словами, не означает ли это, что Москва, в общем, выкрутила руки, так сказать, дожала Лукашенко в своих, так сказать, медвежьих объятиях, и вот они его уже, так сказать... Кстати, интересно, что вот эту мысль о том, что я ухожу, после конституционной реформы. Он первый раз озвучил во время встречи с политзаключенными в СИЗО КГБ. Он туда приехал и, ну, по косвенным, по их словам, по словам тех, кто, так сказать, оттуда вышел, он там это сказал: «Я уйду». Вот. Ну, это как бы, что называется, к делу не пришьешь. Тут было сказано, что называется, публично: «Урби и орби, я ухожу». Но вот, на ваш взгляд, это вообще как бы последнее слово, потому что в Москве, что, в общем-то, знают, что, ну, Путин, конечно, человек циничный, но Лукашенко тоже не белый и не пушистый. И опыт кидания, в том числе и Москвы, у него огромный. И у Москвы опыт, когда ее кидали, тоже большой. И когда ее кидал именно Лукашенко. А вот в данном случае вы считаете, он кинет? Или, так сказать, все-таки вот Лавров его дожал, вот его, так сказать, там запугали, напугали и так далее?
Несколько моментов. Первое, ну, конечно, он кинет. То есть и Лукашенко, и Путин, и Лавров – это люди, которые…
Один друг друга кинут.
Им нельзя верить. То есть их надо дожимать уже на действия. То есть просто вот разговоров – это недостаточно. Но я хотел здесь вот как бы на такой светлой стороне. Я думаю, что это должно вообще сильно воодушевить белорусов, потому что надо смотреть всегда на ситуацию в динамике. То есть, вот, скажем, 3 месяца назад он говорил: я выиграл 80%, там, вы что, это какие-то 20 алкоголиков, я вас задавлю, да. Сейчас он впервые сказал, это лед тронулся. Мне кажется, людей это должно само по себе сильно воодушевить, как динамика риторики Лукашенко, а не как абсолютная оценка вот его слов, верить ему или нет, да. То есть, то, что он так поменял риторику в правильном направлении, это уже как бы очень хорошо. Это, мне кажется, вот людей должно там сильно подбадривать. Второе. Они все будут пытаться кинуть до последнего момента, пока их не прижмешь уже к стене. То есть их надо... И Лукашенко, и у нас тут Путина, этих людей всегда надо дожимать. Если они вот как змея такая, да, то есть если они вот могут выжить и вывернуться, они выживут, вывернутся, кинут, обманут и так далее. Да? Поэтому, что касается вот отношений Лукашенко с Москвой, то здесь это очень сложная ситуация. Я призвал бы не упрощать, потому что, с одной стороны, Кремль, конечно, уже понял, что Лукашенко потерял контроль и хочет его поменять. С другой стороны, для Кремля эта ситуация чревата, потому что еще одна победа демократической народной революции над диктатором, которого поддерживает Путин и который плоть от плоти такой же, как Путин. Понимаете, даже если Путин технически будет сильно участвовать и влиять на этот процесс смены власти, это все равно для него большой удар. Потому что теперь это невозможно уже сделать так, что просто вот Путин сел, договорился, допустим, там какой-то переходный совет, все как Путин сказал, но уже никуда не денешь вот эту народную революцию предыдущих месяцев, и все будут понимать, что сыграла роль она. Люди вышли на улицу против диктатуры и добились смены власти. Что там произошло потом в кабинетах, это 25-й вопрос, и Путин это понимает. И Лукашенко понимает, что Путин не может просто так его сдать, поэтому вот он здесь цепляется там последними когтями за всю эту ситуацию. Поэтому здесь вот надо понимать, что нет линейной истории, что раз Путину надоел Лукашенко, он согласится на какой-то легкий переходный вариант. Нет. Он будет, скорее всего, делать это максимально с сохранением лица, значит, и с сохранением Лукашенко до последнего в какой-то серьезной роли. А Лукашенко, зная это, будет пользоваться ситуацией, ждать, когда она все-таки успокоится. И вот когда она успокоится, попытаться восстановить над ситуацией контроль всех, кто там ему мешал там подавить и так далее. Вы знаете, там не совсем прямая аналогия, но она вот как бы схематично похожая, когда вот после выборов и проигранных и под давлением оппозиции бывший зимбабвийский диктатор Мугабе был вынужден уступить в 2009-м и дать пост премьера своему противнику Моргану Чангирае, да, но через 4 года он дождался и раздавил его, выгнал и полностью восстановил контроль, который вот у него был уже до военного смещения. Да. Вот я думаю, что Лукашенко, он понимает сложности для Путина, он понимает, что игра такая комплексная, он будет пытаться уцепиться вот до последней возможности,
а, кстати,
вернуть себе контроль.
У меня к вам вопрос вот как бы в другую сторону. Да? А зачем Путину вот вся эта игра такая сложная, немножко византийская, с этой самой конституционной реформой? Ну, вот знаете, если брать, так сказать, далекую историю, революция в Австро-Венгрии, 1848 год, государь-император Николай I, так сказать, послал корпус Паскевича, который утопил в крови Вену, вот, брата императора австрийского, так сказать, восстановил статус-кво, ушел, и, так сказать, никто не требовал от императора конституционной реформы. Вот. Другое дело, что потом этот австрийский император кинул Россию, как мы знаем, во время Крымской войны, но это уже другой сюжет. Но я в данном случае говорю, что почему Путин не действует как Николай, то есть в Минске бунт, инспирированный, так сказать, ЦРУ, Польшей и прочими. Мы, так сказать, помогаем нашими пропагандистами, деньгами. Александр Григорьевич молодец, легитимный. Все. Почему вообще зашел разговор о конституционной реформе? Почему Александр Лукашенко не австрийский император для Путина?
Да, потому что времена изменились, и Путин сейчас уже видит на примере разных ситуаций, там в том же Донбассе, например, да, он видит, что удерживать контроль при полном неприятии местного населения с помощью только внешних оккупационных сил – это исключительно тяжелая задача. Особенно вот в Беларуси сегодня, когда реально, я думаю, в Кремле они в шоке от того, что восстала вся страна. То есть им придется, по сути, ввести оккупационную силу, которая будет против всего народа. И это, там остались, наверное, какие-то недобитые вот сторонники Лукашенко, да? Но если будет иностранная оккупационная армия, да, или полиция, то их уже и не останется уже совсем. То есть это будет... У нас большой опыт за последние 30 с лишним лет, когда Москва пыталась бороться с силой, с национально-освободительными движениями вот в каких-то национальных окраинах, она всегда проигрывала, она всегда проигрывала. И они понимают, что и у них и финансовый дома задница, я извиняюсь, да, то есть вот сейчас ввязаться, вот влезть туда силовым методом, чтобы удержать как бы диктатора при полном отсутствии народной поддержки, это исключительно рискованная операция, да, и это, в общем, все не стоит того. То есть он там увязнет, будут проблемы, которые еще дома аукнутся, это вызовет резкий всплеск отторжения и сопротивления в Беларуси. В Беларуси появится черно-белая картинка. Теперь вы за оккупантов или против?
Сейчас, ну, даже пока сейчас, ведь, да, даже пока сейчас ведь до оккупации речь не доходит, потому что речь не идет, потому что, ну что ж, ОМОН выполняет свои приказы, так сказать, система работает.
Белорусские силовики плохо справляются. То есть здесь вопрос о том, будет российская экспедиционная сила или не будет. И вот Путин не хочет этого делать. Он понял, что ему придется воевать со всем народом, и он совсем не хочет в это ввязываться. Кстати, обратите внимание, Путин всегда во всех внешних конфликтах он выбирает линию очень небольшого сопротивления, то есть очень быстрый захват Крыма, практически без сопротивления, а захват части Донбасса и отказ от дальнейшего наступления, которое предполагало бы кровавый какие-то захват городов, там бойню типа Сараева и так далее. В Сирии они стабильно участвуют только авиацией, и официальная армия не принимает участие в боевых действиях, это делают другие. Да? То есть Путин всегда, вот когда он держит где-то контроль, он это, в общем, делает так, откровенно говоря, малой кровью. Да? Вот, поэтому здесь, я думаю, что это нереалистичный вариант, вписываться он не будет, он будет пытаться изобразить какое-то политическое урегулирование. Ну а почему конституционная реформа? Потому что ему технологи подсказали. А как сделать так, чтобы оставить Лукашенко, но изобразить какие-то изменения? Ну, как обычно это бывает. Конституционная реформа – это любимый прием всех диктаторов и самого Путина, и, там, не знаю, Сарксяна в Армении. Там, и, кстати, когда, например, они пытались успокоить оранжевую революцию в Украине в 2004 году, там же тоже вот была как бы речь, что конституционная реформа, переходим к президентской парламентской республике. То есть это стандартный технологический прием. Если вы хотите власть сохранить, но изобразить, что вы вроде как что-то отдаете, ну, изобразите какую-то конституционную реформу. Да? Мне кажется, это все довольно объяснимо.
Владимир, а вот еще у меня такой вопрос, может быть, так сказать, вы знаете, вот поскольку они все-таки в эту конституционную реформу играют, так сказать, происходит ли в Москве некий кастинг преемников Лукашенко? Ну, вот вы сказали, что с Тихановской там не очень хотят встречаться. Кстати, накануне приезда Лаврова Лукашенко, значит, сделал такую штуку, что предъявлено официальное обвинение Виктору Бабарыка. А там статьи, так сказать, огромные, до 15 лет. То есть, вот я слышал, были слухи там, я знаю, Венедиктов говорил, что вот в Сочи Путин обсуждал с Лукашенко судьбу Бабарыка, ну вот Лукашенко ее и решил, по крайней мере, на коротком интервале. Но, в общем, насколько мы знаем, в общем, в Москве любят скорее не таких, как Бабарыка, а вот скорее таких, и я, кстати, читал кое-какие тексты, по-моему, и в России они появлялись, и в Беларуси. Как, например, Михаил Мясникович, так сказать, ветеран белорусских номенклатурных, так сказать, белорусской номенклатуры. Кстати, теперь очень крупный международный чиновник, он глава коллегии Евразийской комиссии, то есть он в Москве находится, так сказать, с ним. Если хочется поговорить, так он недалеко, так сказать, там, от Кремля. Вот, по вашей информации, с людьми, с Мясниковичем, может быть, лично, или с людьми такого типа, белорусскими, в Москве как-то разговаривают о будущем Беларуси?
Ну, смотрите, я, во-первых, думаю, что этот кастинг Кремль проводил давно, еще до начала президентской кампании. Кстати, обратите внимание, вот в начале, до 9 августа и до всех этих последующих протестов, в принципе-то лукашенковская риторика была как раз антимосковская, что ему Москва навязывает, значит, как чего-то там. Более того, вы знаете, ну, вот я здесь очень...
Имперская орда.
Да, я по тонкому льду здесь вынужден пройти. Я некоторые вещи не хочу говорить, потому что тот же Бабарико сидит в тюрьме. Но, вы знаете, я очень хорошо знаю, что такое «Газпром». Я прям очень хорошо знаю, что такое «Газпром». Да. Бабарико возглавлял 20 лет дочерний банк «Газпрома» в Беларуси и никогда не проявлял никаких политических амбиций вот, до этого, а за там несколько недель до выборов ушел в отставку и вот выдвинул свою кандидатуру. Да. Ну, вы знаете, я просто еще раз не хочу там лишних вещей каких-то говорить, но мне очень сложно представить, что это какие-то были самостоятельные действия. У них так не бывает в системе. Так в системе не бывает. Да. Вот. И в этом плане, я думаю, что Бабарико абсолютно Путина бы просто 100% устроил. Кстати, очень интересно, почитайте интервью Бабарико, когда он был еще на свободе до ареста, что он говорил, когда его спрашивали про Евросоюз и США. Он говорил такие вещи, которые Путин бы аплодировал. Вот. Он говорил, что типа Евросоюза бы самому не развалиться. Там. Чего вы меня про Евросоюз спрашиваете и так далее. Да? Вот. Поэтому, ну, может быть, сейчас не время это все обсуждать, да, поскольку Бабарико в тюрьме. Но, тем не менее, я думаю, что он бы действительно устроил Кремль. Ну, конечно, Кремль ищет и другие фигуры. Фамилия Мясниковича много-много раз всплывала. Это человек, который абсолютно Путина бы устроил. Да его, честно говоря, его много кто. То есть,
даже Беларуси... Тихановская.
Ну как, смотрите, в Беларуси много таких людей, которых можно изобразить чем-то новым, но с другой стороны, они вот такие как бы многолетние функционеры, которые понимают правила игры. То есть у Путина нет какого-то узкой скамейки запасных по возможным белорусским там преемникам, она, я бы сказал,
скажите, ну а вот
большая.
по вашему анализу, так сказать, об этом надо будет договориться с Лукашенко? Или этого человека можно будет, так сказать,
вот смотрите, давайте,
как-то
Юрий,
по-другому
привести? Я откровенно вам скажу. Я думаю, что Путин и все его окружение, они ненавидят Лукашенко, реально ненавидят. За то, что они бы хотели, что типа, Саш, ну раз вот тебе там уже все, да, и народ тебя выгоняет, давай уже мы как бы будем решать, кто будет твоим преемником. Но Саша, он помощи просит, но при этом он хочет иметь финальное право вето, да, и на все решения, и типа, чтобы все решалось так, как вот он хочет. То есть он хочет себя, он хочет как бы с Путиным на равных решать этот вопрос, да. И Путина это бесит просто невероятно. То есть это вот все, что я знаю, но сделать он с этим тоже ничего не может, потому что вот Лукашенко и вот такой экзистенциальный союзник, брат-диктатор, да, и поражение Лукашенко – это удары по Путину. Лукашенко прекрасно понимает эту ситуацию и этим пользуется, и Путин очень ненавидит, что и Лукашенко этим пользуется, но сделать с ним много ничего не может, да. Поэтому такая вот ситуация, когда у Путина нет решающего влияния на вот способы разрешения этого кризиса, и я думаю, что это его бесит, потому что он же привык быть таким как главным, да, вот. Вот такая непростая, это очень непростая ситуация.
Ну, а вот на ваш взгляд, у меня последний вопрос. Вот Лавров некоторое время назад, до еще поездки в Минск, где-то в середине ноября, сказал, что, ну вот, на наш взгляд, протесты в Беларуси стихают, вот, Лукашенко предложил вот конституционную реформу, ну вот, надо это все, так сказать, в русле диалога инклюзивного, так сказать, и вот в русле реформ. Но представляется вот так, что, ну, допустим, что протесты, да, спадают, допустим, что революция проиграет. Ну, тогда Лукашенко получается сильный, тогда как бы зачем ему эта реформа?
Нет, смотрите, они в Кремле, они же анализируют это все еще и в комплексе с нашей ситуацией. То есть они понимают очень хорошо, что какое-то тактическое там уменьшение числа протестующих на улице, это не означает затухание протестов. Они прекрасно понимают, как это может вылезти снова. Вот та же Армения, например, очень характерный пример, когда там 2,5 года назад вот была народная революция. Там же Сарксян в свое время, когда у него заканчивался срок, он провел конституционную реформу и перешел к премьерской модели. И тогда были протесты, но они как бы ничем не кончились и вроде затухли. А вот когда он себя, собственно, начал переназначать уже на новый премьерский срок, вот тогда-то все и взорвалось. Поэтому Кремль очень хорошо понимает природу вот этого такого не затухшего, а такого спящего протеста, который ушел немножечко в тень, да, но обязательно вернется в нужный момент. И я думаю, они осознали всю магнитуду того, что в Беларуси происходит. Я думаю, они поняли, что это никуда не уйдет, даже если физически людей на улицах меньше. Поэтому они уже открыто заговорили, что типа, да, Лукашенко, вот мы поддерживаем, чтобы ты что-то начал двигать хвостом и какие-то политические изменения, там, и диалог вести. Да? Но вот я повторю, что то есть они, такой ситуации, что Лукашенко все, там, откопали Брежнева, будем жить по-прежнему, Лукашенко вернулся к прежней стилистике правления и все забыли, ее не будет, это понимают и в Кремле, да. Вот. Но вот здесь ситуация осложняется тем, что Лукашенко, хотя и зашатался, и вот я еще раз призываю всех как бы там воспрять немножко от этого. То есть, ребят, это тектонический сдвиг. То, что он заговорил об уходе, это говорит о том, что ситуация все-таки дала по нему очень сильно, да, и он в такой политической контузии находится. Но он будет цепляться до последнего, маневрировать, обманывать, и в том числе обманывать Путина. Поэтому это такой сложный многосторонний процесс. Путин, Лукашенко, белорусский народ и его представители, прежде всего Тихановская. Очень многогранная история. И я думаю, что эта комбинация на какое-то время вот еще так будет неустойчиво так продолжать сосуществовать. Хотя даже в Кремле понимают, что в принципе, в перспективе у Лукашенко нет шансов усидеть, и поэтому вот поддерживают какие-то вот эти конституционные эти вот движения.
Понятно, понятно. Спасибо вам большое, Владимир.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Что дня, у любой час, у любым месте. Коли зручно вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.